Добрый день, добрый вечер. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с «Особым мнением». Сергей Пархоменко, привет тебе.
Добрый день, здрасте все, и очень рад снова оказаться в этом эфире. В прошлый раз пропустили по техническим причинам, но надеюсь, что дальше все продолжается, как ни в чем не бывало.
Техническим, но уважительным
Уважительным,
причинам.
уважительным, да, путь выбор,
Да.
дороги был.
Я прошу прощения. Как обычно, я напомню, что у нас есть для связи прямо во время этого эфира чат в Ютубе, пока идет трансляция. Вот там вот внизу вы можете писать туда свои вопросы, соображения и какие-то комментарии по ходу того, как мы будем обсуждать все наши сегодняшние темы, особое мнение. Ну и пишите тоже, смотрю я одним глазом вот к Сергею Пархоменко в его Пархомбюро в Телеграме. Тоже там
Да-да, там уже есть
пишут разное.
несколько полезных вопросов. Надеюсь, успеем на них ответить.
Я
Пожалуйста, продолжайте.
начну с вопроса, который задают все, и который каждый день просто ты слышишь везде и задаешь его себе, что происходит в Иране.
Ну вот.
Я тебе могу сразу, знаешь, сказать, вот я читаю очень много комментариев американских и израильских, и они ссылаются в том числе на спецслужбы, и там много разных рассуждений о жесткости и жестокости реакции властей, о масштабности протестов и так далее. Но нигде нет соображения о том, что режим как-то зашатался или ему что-то реально серьезно угрожает.
Да, я тоже много читаю, и выбор, конечно, очень большой, и американская, и французская пресса. И это тот случай, когда в Твиттере довольно много свидетельств, если вот пользоваться всякими тегами типа Iran Revolution 2026. В общем, информации очень много. И ну, мне кажется, что вопрос проще всего и точнее всего сформулировал обозреватель BBC сегодня, который писал о том, что тоталитарные режимы падают сначала, как он написал, сначала очень медленно, а потом очень внезапно. И весь вопрос в том, на каком, собственно, мы уже этапе. Мы уже на этапе очень внезапно или мы еще на этапе очень медленно. И судя по тому, что в Иране не видно пока ясного раскола между диктатурой этих самых аятолл и армией, причем не только элитными карательными подразделениями, всеми этими стражами исламской революции и так далее, но и, простите, но и регулярной армией, которая тоже есть в Иране, которая очень большая, Иран много воевавшая страна, вспомним хотя бы очень многолетнюю их войну с Ираком и их противостояние со всякими прочими соседями. Армия играет
И
там
огромное, да,
традиционную.
и огромное количество прокси обученных, которые
Да-да.
орудуют в разных частях региона. Да.
Да, есть всякие люди в штатском, есть люди с палками, а есть люди вполне себе с огнестрельным оружием, как бы их там много разных групп, так сказать, и слоев. Пока очевидного раскола между всеми этими бесчисленными силовиками и властью не видно. И это заставляет нас считать, что этот протест будет подавлен постепенно, если не будет какого-то внешнего вмешательства, причем внешнего вмешательства очень точного, точечного, умного, направленного прежде всего на лидеров этого режима и на переговоры с теми, кто мог бы быть временным, каким-то переходным, временной переходной силой в том случае, если лидеров этого режима удастся как-то устранить или изъять. И, конечно, все взгляды здесь повернуты в сторону Соединенных Штатов и Израиля, которые должны здесь действовать сообща. Все оценивают, кстати, еще и второй важный фактор, насколько в этих обстоятельствах возможен такой удар Ирана по каким-то недружественным для него силам вокруг, прежде всего удар по Израилю, оценивают, в общем, относительно благоприятно. И это говоря о том, что иранские силы очень ослаблены предыдущей вот этой 12-дневной войной. И вряд ли они могут собрать какую-то значительную силу. Им придется, даже если они попытаются ударить по Израилю, им придется как-то очень распределять свои силы, пусковые установки, а за этим, за всем имеется пристальное наблюдение, никто им не даст так просто это двигать туда-сюда, и, скорее всего, если будет замечено здесь какое-то движение, то будут упреждающие удары со стороны Израиля, который вполне к этому готов. В общем, ну, здесь, на этом направлении, хотя вполне возможно, что какие-то проблемы все-таки случатся, поскольку мы видели, что израильская противовоздушная оборона хоть и хорошо работает, но все-таки иногда что-то пропускает, и были разные ситуации, даже одиночные какие-то ракеты пролетали, и по важным очень целям пролетали, и по жилым кварталам попадали, и по аэропорту Бен-Гурион.
Ну, мы видели эти попадания, когда ракет одновременно летело очень много, да. И просто чисто статистически и физически железный купол не может сразу вот 100% охватить, когда летит такая огромная масса.
Ну, в общем,
маловероятно, что сейчас полетит снова огромная масса.
Я к тому, что говорить о том, что опасность нулевая, конечно, невозможно, она совсем не нулевая, понятно, что что-то неприятное может случиться, но, в общем, наверное, серьезно бояться каких-то массированных каких-то атак в этой ситуации Ирана, скажем, на Израиль не следует. Вот. Но чего следует, это эскалация зверства внутри страны, и, собственно, разные источники, разные информационные службы соревнуются в совершенно невероятных цифрах количества убитых. То там 12 тысяч, то 20, то чуть не до 50. Ну, есть более и менее правдоподобные цифры, но, в общем, есть все основания говорить, что речь идет о каких-то десятках тысяч. Наверное, 20, цифра 20 тысяч выглядит вполне, к сожалению, реалистичной. И из Израиля, из Ирана доносятся сведения о том, что там готовятся массовые казни тех, кого удалось задержать, арестовать. Одна из этих казней назначена была на сегодня. И, в общем, все с некоторым ужасом ждут сообщения о том, что, собственно, там произошло и что произойдет еще в ближайшие дни. Иран и иранские власти известны здесь своим совершенно зверским отношением. Ну и картинки, которые время от времени из Ирана все-таки как-то просачиваются с огромным количеством человеческих тел в мешках, собственно, процедурами опознания и так далее, все это выглядит ужасно.
Ну, даже самые очень осторожные, сдержанные подсчеты, основывающиеся на доказанных фактах там в больницах, например, это уже сотни людей. Да. А это только вот прям совсем-совсем консервативные оценки, и, судя по всему, как минимум это тысячи. Да.
Конечно, решительность иранского режима здесь дополнительным свидетельством ее является то, что наглухо перекрыт интернет, вообще в целом весь интернет, вся сеть, существующая в Иране, не только какие-то мессенджеры, не только отдельные сайты, отдельные какие-то сегменты сети, но вся сеть целиком. Борьба идет с системами Starlink, которых в Иране довольно много, их насчитывают многие тысячи, по всей видимости, но иранские спецслужбы научились как-то их отлавливать и подавлять. Говорят, что им в этом очень помогают их китайские коллеги. Про Россию ничего членораздельного на этот счет пока не сказано, как она в этом во всем участвует, но нет никаких сомнений, что в этих обстоятельствах все симпатии и вся поддержка российского тоталитарного режима находится на стороне иранского тоталитарного же режима. Это путинский союзник, это поставщик и дронов, и технологий, и нефти через всякие сложные кружные пути. Существует сотрудничество в нефтяной экспортной отрасли между Россией и Ираном. В общем, Иран, вот такой зверский, страшный, бесчеловечный, тоталитарный Иран, нужен Путину. Это один из немногих его явных союзников. И потери его даже на, так сказать, внутреннем политическом рынке с точки зрения репутации Путина перед его собственными силовиками была бы для Путина крайне неприятна, потому что это выстраивается в какую-то нехорошую последовательность. Вот Сирию отобрали, Венесуэлу отобрали, Кубу фактически уже задавили. Теперь вот еще, если еще и Иран, да что ж такое? Как-то что же получается, что Путин такой лох и слабак, что он не может помочь никому из своих союзников, и его союзничество абсолютно оказывается никому не нужно и не полезно, и он только как-то машет рукой каждый раз с одним и тем же словами, не больно и хотелось, забирайте, как-то обойдемся как-нибудь и без этого. Вот, собственно, вся внешнеполитическая стратегия Путина, если не считать каких-то отдельных слов, которые вываливаются изо рта у Марии Захаровой, там, у Лаврова и всех остальных.
Давай поговорим о стратегии Трампа.
Да, и вот теперь,
потому что очень много, вот теперь, да, очень много заявлений он делает, он пишет твиты. Там,
Трамп ерзает. Да. Вот я, если одним глаголом, он ерзает, он вертится на стуле, ему очень надо бы что-то такое с Ираном продемонстрировать. Ну, хотя бы потому, что это вещь совершенно очевидная. Ну, в общем, весь трамповский, что называется, электорат, и, да и вообще все люди разумные, неразумные, вообще хоть что-нибудь понимающие в окружающей жизни, одобрили бы уничтожение вот этого страшного, бесчеловечного иранского режима. И эта вещь такая бесспорная. Вот Венесуэла, например, находилась где-то, ну, прямо скажем, где-то на периферии такого американского обывательского сознания. Ну да, вот оттуда, с юга, вот из всех этих латинских стран одни неприятности, едут иммигранты, везут кокаин, как-то там все, в общем, все как-то у них там нехорошо, и вот Венесуэла там тоже среди них. Но никакого специального такого зверского отношения к Венесуэле, что создало бы какое-то ликование в рядах трамповских сторонников, ну, как-то не наблюдалось. Тем более, что с Венесуэлой, в общем, довольно двусмысленные результаты. Ну, Мадуро извлекли, а дальше все осталось более или менее на своих местах. Какие-то странные разговоры про добычу нефти, которая бесконечно портится тем, что эта нефть такая и в таких количествах, и в таком состоянии, что она, в общем, более-менее никому не нужна, требует каких-то адских инвестиций. В общем, ну, невозможно вписать Венесуэлу в ряд каких-то немыслимых побед и грандиозных успехов. С российско-украинской войной все очень худо. Как-то Трамп убедился, что у него ничего не выходит, что это будет, может продолжаться бесконечно. И он, в общем, если опять же описывать одной короткой фразой то, что происходит сейчас в тактике Трампа в отношении России и Украины, он, что называется, уносит ноги из этой истории. Он пытается сделать так, чтобы это его больше не касалось, чтобы на него это больше не вешали, чтобы все убедились в том, что это не его война, и пусть кто-нибудь другой этим занимается. Очень нужно что-нибудь такое. Ну вот, есть еще один кандидат, Гренландия. Но тоже не похоже, что как-то за 5 минут удастся эту проблему решить и немедленно приписать ее к грандиозным трамповским победам.
Главное, что эта проблема, в отличие от всех остальных, это проблема, которую он создал сам и придумал, и вообще просто...
Ну, он, собственно, все придумал. Собственно, он все... А что свое участие в разрешении армяно-азербайджанского конфликта он не придумал?
Нет, ну просто в том смысле, что армяно-азербайджанский конфликт существовал до него, украинскую войну начал Путин, а не Трамп, все-таки, надо сказать. А историю с Гренландией с самого начала начал Трамп и сам же заварил всю эту кашу. На голом месте,
совершенно верно. В общем, короче говоря, с одной стороны, ему бы ужасно хотелось Трампу как-нибудь сыграть какую-нибудь роль. С другой стороны, ввязываться в это ему страшно, потому что действительно, ну, любая тень наземной операции, любая тень операции с участием американских военнослужащих там на месте очень рискованно. Ну, вот с Венесуэлой получилось, По всей видимости, получилось просто потому, что завалили деньгами, потому что удалось перекупить огромное количество там и генералов, и разного рода людей, которые занимались охраной Мадура. Такое впечатление, что ничего подобного с Ираном, который все-таки держится очень много лет, и держится еще и на религиозной идее, держится еще и на, так сказать, такой духовной власти, как к ним не относись, этих самых аятолл, такое впечатление, что там просто деньгами выкупить все, что только можно, не удается. Там придется
рисковать по-настоящему. Вот смотри, нам пишут, например, да, нам пишут, например, наши зрители сейчас в чате, например, пишет Сулинов, что, по мнению других экспертов, момент вмешательства американского уже упущен, а зритель «Политикс 20» пишет, там какой-то дальше сложный идет ник, извините, пишет, что трудно представить, как амеры могут вмешаться, разве что подтолкнуть колеблющих военных на сторону режима. Это один из аргументов, судя по тому, что пишут в американской прессе, что Трамп взвешивает силовое вмешательство, в том числе потому, что есть советники, которые говорят ему, что это может сейчас пойти не на пользу протестующим, а наоборот.
Ну, насчет упущенного момента не думаю. Мне не кажется, что сегодняшний момент в этом смысле сильно отличается от вчерашнего или позавчерашнего. Удаление, такое хирургическое, точечное изъятие из иранского режима его лидеров произвело бы сильное впечатление и вчера, и сегодня, если представить себе, что это удалось. Другое дело, что это чрезвычайно сложно, что это и было, и есть чрезвычайно рискованно. Это очень трудно осуществить без активного участия каких-то сил там на земле. Так что Трамп явно боится. И надо сказать, что его страх принимает, как обычно это бывает, очень безнравственные формы. Потому что, ну вот, все, так сказать, хладнокровно повторили вчерашнюю фразу Трампа, что помощь уже в пути. Ну, вообще, это подлость, на самом деле. В каком смысле она? Ну, если она не в пути, то зачем же ты это говоришь, что она в пути? Это же кончается тысячами смертей, на самом деле. Это же обман. А фраза про то, что я уже прекратил все свои контакты с иранскими представителями. О, Господи, Боже мой! А то они стояли сильно в очереди, эти иранские представители, со своими контактами.
Не, ну это вообще выглядит... Там люди,
попытки
там
как-нибудь, люди, как-нибудь достучаться.
Люди бросаются там с голыми руками на военных и на полицейских.
Которые стреляют убивают, их дробью
которые
в лицо.
Стреляют, да. Да, которые их убивают там сотнями и тысячами, а ты, черт побери, прекратил какие-то контакты. Да,
ну, в общем,
и то мифические.
Это как всегда, собственно, в стиле Трампа выглядит довольно гнусно. Но когда он гнусно издевается над своими там политическими противниками, изображая их, как они кашляют, я не знаю, или кривляясь перед микрофоном, ну, в конце концов, ну, кривляется перед микрофоном. А здесь, в конце концов, это становится совсем невыносимо, потому что речь идет о тысячах жизней людей, которых он совершенно хладнокровно обменивает на минутные аплодисменты и какие-то улыбки своих поклонников на этих митингах в разных американских штатах, по которым он ездит. Как-то вот
для него, с другой стороны, для него, да,
это
с другой стороны,
вполне приемлемая цена.
Другой Америки у нас для вас нет.
Да.
И другого Трампа у нас для вас нет. И другой силы, самое главное, которая действительно реально как-то может извне повлиять на ситуацию в Иране, у нас для вас тоже нет.
В общем, мне пока кажется, что какого-то серьезного вмешательства американского мы не дождемся. Возможно, будут, ну, наиболее вероятные мне представляются какие-то обстрелы, попытки точечным образом с помощью прецизионного оружия нанести ущерб иранской верхушки и каким-то образом таким вот так ее дистанционно расшатать, это вполне может быть. Вполне может быть еще попытка каким-то образом исправить ситуацию с интернетом. добавив туда этих старлинков или, в общем, каких-то других технических средств, которые позволили бы все-таки людям получить какие-то возможности коммуникации там внутри Ирана, это возможно. Какие-то более серьезные какие-то операции мне представляются с каждым днем все менее и менее вероятными. Мне кажется, что Трамп боится, хотя ему ужасно хочется выглядеть героем в этой истории, приписать хоть что-нибудь иранское еще себе, но он сильно боится, и ну, это как-то, что называется, не в его стиле, попытка вслед за словами совершить еще и какие-то осмысленные действия на рискованном направлении.
Ну и мы видим комментарии, которые связывают эту ситуацию с ситуацией в России и в Украине, что Путин, который до сих пор, возможно, как мы можем предположить, или как нам кажется, или как мы фантазируем, там, упивался ролью вот этого вот мирового зла, он теперь как-то ушел в тени и чуть ли там не на вторые роли. С точки зрения того, что происходит в Украине и что может происходить дальше. Вот этот вот перенос внимания, это кому на пользу?
Ну, с одной стороны, конечно, более привычная позиция для Путина – это быть человеком, который диктует как бы свои условия и свою тактику, быть главным возмутителем спокойствия и главным, так сказать, инициатором всего на свете. Он, конечно, эту роль сейчас потерял и оказался в тени тех безумств, которые устраивает Трамп. Безумство Трампа еще гораздо более безумное, чем безумство Путина. С другой стороны, совершенно очевидно, что вообще все то, что мы перечисляли тут в первой половине этой нашей программы, это все уводит международное влияние от Украины. И венесуэльская эпопея уводит, и гренландская эпопея уводит.
Внимание.
Уводит внимание от Украины. И гренландская эпопея очень уводит. И, к сожалению, внутри НАТО сейчас, как я понимаю, все больше и больше беспокойства, и все больше и больше какой-то тревоги по поводу того, а что же будет, если все это выльется в прямой конфликт между членами альянса. Потому что вот мы видели, что бывает, если внутри Совета Безопасности ООН обнаруживается агрессор, обнаруживается государство-преступник, на что система совершенно не была рассчитана. И выясняется, что система от этого внутреннего взрыва абсолютно не защищена, не может никак этому противостоять и как-то самовосстановиться и восстановить свою работоспособность. То же самое с НАТО. НАТО рассчитано на что угодно, и структура его устроена каким угодно образом, но только не таким, чтобы внутри НАТО крупнейший участник этого альянса совершал агрессию в той или иной форме против другого участника этого альянса. Вот на это они совершенно, что называется, не были рассчитаны, и не очень понятно, что в этих обстоятельствах они должны делать, только уговаривать. Все это уводит внимание от Украины, и Иран, конечно, тоже уводит внимание от Украины, и Путин, несомненно, будет этим пользоваться. И мы видим совершенно озверелые обстрелы городов, и Одесса, и Киев очень страдают сейчас. В Киеве довольно холодно, зима. И мы много раз уже говорили, что большой дом в большом городе в тот момент, когда в нем отключается электричество, превращается в такую ловушку для людей, потому что в нем ничего не функционирует, начиная от лифтов. Как-то можно себе представить, как чувствует себя человек, оказавшийся на 19 этаже какого-нибудь большого киевского дома, особенно если это человек в возрасте или с ребенком, или что-нибудь такое.
Ну, а как чувствуют себя люди, тепла, да, которые уже несколько дней сидят без воды, без тепла, в шубах дома? Да. Вот.
Но надо сказать, что то, что мы слышим и то, что мы читаем по поводу поведения людей там в городе и поведения властей там в городе, это, в общем, производит большое впечатление, впечатление солидарности и так далее. Тем временем, на мой взгляд, совсем не прошла еще угроза какого-то особенно свирепого, особенно бесчеловечного и особенно подлого удара, который был бы мотивирован историей с воображаемой вот этой атакой на путинские резиденции, когда зачем-то же ведь были сделаны тогда эти заявления, что вот мы подготовили некоторые особенные специальные ответные удары, и мы, значит, за это отомстим, и мы это так не оставим.
А почему ты считаешь, что этот поезд уже не ушел? Они сделали заявление, Трамп сказал, что все это фигня, американцы сказали, что все это фигня, украинцы сказали, что ничего такого не было.
Почему бы, тем не менее, не воспользоваться еще и еще раз, это для своей внутренней пропаганды, потому что это удобная возможность списать любую жестокость, списать любые жертвы на это, и как-то объясниться даже с теми немногочисленными людьми в России, которые чувствуют какую-то свою вину или там, я не знаю, свое какое-то внутреннее неудобство, когда видят, как разрушаются
украинские дома. Четыре года уже никому не мешает.
Полезно, ничего никому не мешает, разумеется, но полезно иметь этот аргумент, и я, в общем, почти не сомневаюсь, что мы еще много раз про это услышим, что вот это конкретное, это не просто так, а вот в ответ на ваши злодейские попытки посягнуть на жизнь нашего драгоценного, значит, вождя и учителя, лучшего друга всех российских физкультурников. Вот. Есть этот странный удар, который то ли был, то ли не был, то ли орешником, то ли не орешником по Львову. Мы видим, что никаких особенно серьезных разрушений там, как и в случае первого так называемого использования орешника по Днепропетровску, ничего особенного не произошло, в общем, что называется, больше пара здесь ушло в свисток, чем в реальные какие-то разрушения.
Но они говорят, что они там что-то разрушили на каком-то авиазаводе.
Ну, они что-то такое разрушили, что никто не может заметить как-то. Вот, ну, давай все-таки отдавать себе отчет в том, что если бы были какие-то громадные, невероятные, выходящие из ряда вон разрушения, которые не наносят обычно уже, к сожалению, привычная авиационная бомба или баллистическая ракета или что-нибудь вроде этого, мы бы это видели, и весь мир бы это видел, что произошло что-то особенное. Нет никаких, вот прошло несколько дней, нет никаких сообщений о том, что там произошло что-то, выходящее за рамки обычного ущерба, к которому, к сожалению, все уже привыкли, ущерба от управляемой авиабомбы или от баллистической ракеты обычного.
Так, а ты какой вывод из этого делаешь?
Я из этого делаю все тот же вывод, который я делаю обычно, что никакого орешника не существует. Что существует некоторое количество старых или относительно старых российских ракет средней дальности, более или менее модернизированных, которые, в общем, не представляют из себя ничего того, что про них рассказывает Путин и что рассказывают путинские генералы. Про какую-то их непобедимость, неуязвимость, невероятные какие-то скорости, которые они развивают, нечеловеческие мощности, которые они в себе несут и так далее. Ничего этого нет. И все это, конечно, рассчитано исключительно на там, Соловьева и его гвардию, которая воюет языками. Вот, собственно, вывод, который я и делаю. Но, к сожалению, я думаю, что это не может нас успокоить, и мы вынуждены ждать еще более сильных ударов и множащихся ударов, особенно пока зима, пока холод, и особенно бессовестных ударов по жилым городам, по мирным городам украинским, по жилым кварталам, жилым домам. Все, как они любят, как-то ударить туда, где люди, где больше будет горя, где больше будет страха, даже если это не имеет никакого смысла и никакого отношения к тому, что происходит в реальности на фронте. А в реальности на фронте, как мы видим, продолжается все то же самое. Ползание несколько десятков метров вперед, несколько десятков метров назад. Отбили избушку лесника, вернули избушку лесника. Вот, собственно, на этом уровне это все происходит. Дроновая война, атакующие части исчисляются единицами людей. Вот, собственно, и все, что происходит непосредственно на фронте. К этому исходу срока, тут я еще раз это напомню, я про это говорил уже очень много раз и очень заранее начал про это говорить, что вот этот рубеж 1418, который прошел на минувшей неделе, рубеж продолжительности войны, которая сравнилась с Великой Отечественной, я совершенно не согласен здесь с теми аналитиками и комментаторами, которые говорят, что Ну, что мы сравниваем эти две войны? Они совершенно разные, не имеют отношения одна к другой. Одна оборонительная, другая завоевательная. И как-то этот в политическом смысле совершенно разные явления. В политическом смысле совершенно разные явления, а в психологическом смысле это одно общее явление. Жизнь людей делится на до и после вот таким образом. И мы жили, целые поколения людей в России жили с ощущением, вообще в Советском Союзе, и в Украине, кстати, тоже, несомненно, жили с ощущением того, что ничего страшнее, чем Отечественная война, в истории человечества просто не было. Это самое... страшная война, нанесшая самый большой ущерб человеческим жизням, и вообще это такой абсолютный нуль. Это вот такая эталонная единица горя. Отечественная война. Вот одна отечественная война. Такой гигантский такой стандарт. Вот он теперь превышен. И мы будем говорить про полторы отечественных войны, две отечественных войны. Выясняется, что эта единица бывает не только в единственном числе. И психологически это очень сильно. И психологически мы понимаем, что жизнь нескольких поколений, несомненно, людей и в России, и в Украине, и вообще в мире изуродована этой громадной войной. И у этой войны есть виновник. Это диктатор Путин и его режим, которые это придумали, начали для того, чтобы утвердиться, умаститься у власти и продолжать оставаться в этой власти вечно.
И я когда в детстве слышала про Отечественную войну, рассказы там бабушки или там еще что-нибудь, или книжки, или что-то, я думала, 4 года, это же так много.
Бесконечно.
Это бесконечно.
Да. Не
это
как
же, это люди же просто вот жили, жили и жили, а она все не кончалась и не кончалась, и это длилось какое-то безумное количество лет, огромный кусок жизни. И вот мы уже прожили этот кусок жизни, а конца этому абсолютно никакого нету, и мы не знаем, когда это все закончится, и вообще закончится ли это на нашей жизни, в конце концов. Это поразительно, да, это правда. Мы продолжим же теперь наше особое мнение. Что нас спрашивают тут? Вот пишет, тут несколько сразу... Я вижу сообщение, где возмущается поведением властей Белгородской области, когда люди, которым власти не помогают, которых против их воли втянули в всю эту военную историю, а теперь сами должны заботиться о своей безопасности, сами должны искать, где им жить, сами должны ремонтировать свои дома, сами должны эвакуироваться, сами должны покупать генераторы, их еще упрекают в том, что они плохо это делают. Ну, как да, бы, это... почему мы не удивлены, знаешь,
Это производит такое очень яркое впечатление именно в сравнении. Вот, в конце концов, при всей разнице политического смысла происходящего, что такое обстрел Украины и что такое обстрел каких-то целей на территории России, мы знаем, кто из двух сторон агрессор, мы знаем, кто из двух сторон виноват в этой войне, мы знаем, кто из двух сторон является преступником в этих обстоятельствах. Но люди живые и там, и там. И обстоятельства их жизни физически меняются одинаково. И там в каких-то ситуациях нет света, воды, тепла, и в другом, и здесь, по эту сторону фронта, тоже нет света, воды, тепла. Но дальше начинается разница, и разница, конечно, в отношении власти к этим людям. И российская власть демонстрирует изумительный совершенно цинизм и не только безразличие, но разницу, я бы сказал, в вообще каком-то жизненном целеполагании. Вот здесь становится понятно, что российские власти совершенно не зависят от окружающих их живых людей, что у них есть только каждого из этих губернаторов, скажем, есть только один избиратель, есть только один начальник, только один страх, и этот страх где-то наверху, и этот страх в Москве, в Кремле, и, собственно, ничего больше их не интересует, потому что до тех пор, пока их не одернут и не окрикнут оттуда, ничего, собственно, с ними не произойдет. Жители могут сколько угодно возмущаться, сколько угодно жаловаться, беситься, но их мнение совершенно никого не заинтересует. И мы слышим одно за другим очень циничные, очень бессовестные, я бы сказал, заявления этих людей, у которых есть какие угодно жизненные и политические задачи, кроме задачи помощи и спасения людей. И, ну, это началось, в конце концов, очень давно. Я помню, что первый такой удар, очень такой практический, очень наглядный, который я получил, это был, не помню уже, 2012 или 2013 год, знаменитое наводнение в городе Крымске, где небольшое совсем место, но где власти продемонстрировали совершенно фантастическую способность украсть все, что можно, и отказаться от любой помощи людям, и еще и пугать и оскорблять этих людей в тех ситуациях, когда они жалуются на то, что вот им трудно пришлось, и что они рассчитывают на какую-то помощь властей. Вот, собственно, тогда мы первый раз про это громко заговорили, как это все устроено в России. И теперь, когда мы слышим, что...
А ты помнишь, как тогда в Москве и в других городах была большая кампания помощи этим людям,
да,
которые пострадали?
Именно в ответ на
и
это.
И наши дети занимались это. Просто этим всем. Да, это правда.
Да, и не только дети, и мы, собственно, сами занимались и что-то покупали, и отправляли. И тогда казалось, что это, так сказать, масштаб большой трагедии. 12-й все-таки год, вот я успел тут погуглить. 12-й, не 13-й. Ну вот. И сегодня, когда мы видим того же и слышим того же белгородского губернатора, который бесится по поводу того, что население недостаточно активно закупает генераторы, а все это происходит, заметим, при полном отсутствии какой-либо солидарности. Вот что на самом деле тоже важно и что характеризует эту войну. Что отличает эту войну от отечественной, сколько бы Путин и его пропаганда не пытались запихать это вот в ту же самую оболочку, сколько бы еще фальшивых фильмов они не профинансировали на эту тему, что это та же самая народная война и так далее. Но мы не видим солидарности, мы не видим того, чтобы люди стремились помогать этим людям. Наоборот, каждый раз нас пугает то, как мгновенно на этом на всем еще и вырастает, что называется, наценка. Как таксисты начинают возить втридорога, как продавцы каких-то вот этих важных в этих жизненных обстоятельствах товаров начинают умножать свои цены на 2 и на 3, как люди, которые могли бы приютить этих людей, пострадавших от военных действий, поднимают цены на аренду жилья или просто отказываются принимать таких беженцев, потому что их потом не выселишь. Один раз пустишь, а потом он будет говорить, что «а мы беженцы, нам уезжать некуда, мы будем продолжать тут у вас жить». И население относится к этому очень хладнокровно до тех пор, пока вот на конкретный мой дом что-нибудь не упало, до тех пор это меня абсолютно не касается. Конечно, это совершенно не так выглядит.
Ну, прости, пожалуйста, я хочу тебе сказать, что я видела какие-то сообщения, не то чтобы я глубоко изучала этот вопрос, но я видела сообщения о том, что существует несколько инициатив разного рода гуманитарной помощи жителям, детям и так далее, пострадавшим беженцам в Белгородской области. Единственное, что я не могу сказать тебе точно, насколько это инициативы частные и снизу, а не спущенные
точно,
сверху.
Абсолютно не носят никакого.
Не потому что, например, инициативы снизу не существуют. А потому что все, что идет снизу, неважно на какую тему, оно быстро подминается государством.
Конечно.
Или как-то сразу эти гвоздики начинают забиваться обратно.
Это абсолютно точно не носит
поэтому
никакого массового
характера. Я бы не сказала бы, что...
А я бы сказал,
мы не знаем.
Абсолютно точно не носит массового характера. Этого мы видим. Его просто нет. И что мы видим еще очень ясно, это то, что российская власть относится как к угрозе себе, как к риску, как к опасности любой попытки людей самостоятельно что-нибудь сделать и по какому-нибудь поводу собраться, если эти люди не попросили разрешения, не потребовали руководства со стороны государства, не попросили у государства денег, не попросили формального статуса или чего-нибудь такого. Как только это происходит, эта инициатива либо разрушается, либо присваивается государству. Я очень не люблю эти возвратные глаголы в русском языке «разрушается», «присваивается». У каждого этого действия есть конкретный автор, есть тот, кто его
субъект.
Конкретный субъект, конкретный чиновник, который это приказал, велел, наказал за это и так далее. И мы это видим. Никакой солидарности страны с этими пострадавшими не существует. Есть принудительные разного рода ритуалы в отношении героев СВО, так называемых, которых там покорно ведут в школу,
да,
демонстрируют их на производстве и так далее. Этого сколько хочешь. Но
да, прости,
никаким образом,
это
с солидарностью не перепутай.
Я хочу успеть еще задать несколько вопросов. И вот, в частности, Галина спрашивает, сможет ли Кадыров передать власть своим родственникам или опять все по плану, но с некоторыми отклонениями. Скажем на всякий случай, что этот вопрос, безусловно, спровоцирован появившимися новостями о том, что Рамзан Кадыров находится в плохом состоянии здоровья, еще худшем, чем писали до сих пор, и все может произойти в ближайшее время, и для Кремля остро стоит вопрос, что делать дальше с властью в Чечне.
Ну, мы с тобой не умеем ставить диагнозов по телевизору.
И даже не пытаемся.
Но не замечать происходящего с Кадыровым невозможно. Действительно, он производит впечатление человека, находящегося в ужасном состоянии. Не знаем почему, но состояние, тем не менее, ужасное.
Ну, давай, действительно, мы не будем оценивать его состояние по фотографиям, будем оценивать информационные сообщения.
Есть информационные сообщения о том, что в Чечне, в чеченской верхушке происходит очень активное движение и очень активная подготовка к тому, что предстоит какая-то смена власти. Конечно, задача была бы повторить то, что произошло, собственно, в момент убийства Ахмата Кадырова, в тот момент, когда к власти пришел Рамзан Кадыров. Это похожая ситуация. Рамзан тоже был очень молод, ну, не настолько молод, как его сегодняшние сыновья, но он тоже был очень молод, тоже пришлось придумать систему с формальным руководителем республики, который как бы прикрывал этого малолетнего диктатора, пока он вырастет. Это продолжалось несколько лет. Это было довольно рискованно. Но получилось.
Но он не был малолетним в тот момент. Да, он был все-таки взрослый, но недостаточно зрелый, так сказать, с точки зрения закона.
Да, но тем не менее пришлось тогда, в 2004 году, когда это все происходило, пришлось тогда создать позицию формального лидера Чечни, который, тем не менее, значит, вот прикрывал Рамзана Кадырова в политическом смысле сверху. И пост, как бы лидерство Рамзана Кадырова на протяжении какого-то времени было, что называется, неформальным. Вот мечта заключается в том, чтобы проделать это сейчас еще раз. Но за это время образовалось несколько очень влиятельных кланов в Чечне. У каждого из них есть свои связи с Москвой. У каждого из них, как я понимаю, есть свое лобби в Москве, которое готово было бы поддержать именно этот другой клан в момент смены власти. А момент это редкий. Или сейчас, или, может быть, никогда, или, может быть, опять через несколько десятилетий. Ну и, кроме того, за это время отросла совершенно очевидная, яростная вражда между кадыровским кланом и силовиками в Москве, которые чувствуют себя уязвленными, которые чувствуют себя побежденными в этой ситуации, потому что ясно, что в течение всех этих лет поддержка Кремля и лично Путина была на стороне Кадырова, а не на стороне ФСБ, ГРУ, Росгвардии и так далее, как неудивительно. Но Путину было слишком важно иметь эту закупоренную банку, из которой ничего не просачивается, и он готов был пойти даже и на это, на притеснение и оскорбление своих собственных силовиков, которые ему чрезвычайно близки и на которых он всегда очень рассчитывает и всегда опирается, и о настроениях которых он очень заботится. Тем не менее, это на протяжении многих лет так было, и нет никаких сомнений, что если какое-то вмешательство федеральных силовых структур в эту ситуацию произойдет, оно произойдет не на пользу Кадырова. Они будут стараться Кадырова от власти отодвинуть и заменить на кого-то, чтобы этот кто-то имел перед ними сразу с момента своего прихода к власти какие-то обязательства.
Вот а это не такой... значит, что это не значит, что это фактически бунт против Путина?
Да нет, это, наверное, не значит, что это бунт против Путина, потому что это не примет такие формы. Я не думаю, что это примет какие-то серьезные вооруженные формы и так далее. Это остается на уровне интриг. Это остается на уровне переговоров.
Слушай, ну, интрига тоже
без интриги да. Не бывает этих отношений. Как-то не решаюсь назвать их политическими, но понятно, что все эти отношения пронизаны интригами и пронизаны какими-то сдержками, противовесами и симпатиями, антипатиями, и враждами, и ненавистями. Это не всегда было, и это так и останется. Но мне легко себе представить, что в тот момент, когда происходит эта селекция, когда происходит эта борьба, то разные силы распределяются. Ну вот мы только что видели, конечно, смешно это сравнивать, но тем не менее мы видели относительно недавно битву при Вайлдберрис, когда на одной стороне одна группа претендентов на владение этой громадной компанией опиралась на Кадырова, а другая опиралась на его политических соперников, и все, так сказать, разделилось, разошлось. Одни туда, другие сюда, одни поддерживают этих, а другие тех. И совсем нет ощущения, что Кадыров все выиграл. Совсем как-то оно получилось не так, как хотел Кадыров, получилось иначе. Поэтому мы можем себе представить ситуацию, в которой в результате создания этих группировок, в результате баланс оказывается не на кадыровской стороне. Мне кажется, что и сейчас это вполне возможно. И мне кажется, что это может оказаться одним из решающих факторов тем, что московские разные силы, это и всякие силовые структуры, спецслужбы и так далее, не на стороне Кадырова, это очевидно так. И вполне вероятно, что и там какая-то московская чеченская диаспора, крупный чеченский бизнес, который по-прежнему есть, Сулеймана Керимова вспомним, например, и целый ряд других людей тоже окажутся среди тех, кому выгоднее сменить власть в этой ситуации сегодня.
А Сулейман Керимов чеченский?
Но он, тем не менее, принимал в этом участие, несомненно.
Ну, принимал участие, да.
Ну, вот в последней битве нет. Он, если ты имеешь в виду его происхождение, то он не чеченский, а дагестанский. Но если ты предполагаешь, что он останется в стороне от этих сегодняшних каких-то историй и от того, кому достается власть в Чечне, особенно после всего того, что происходило с Вайлдберрис и со всей этой войной, которую он только что пережил и которую он только что выиграл, ну, наивно было бы думать, что он останется здесь в стороне. И это просто один пример. Я уверен, что в Москве есть достаточное количество сильных личностей и влиятельных личностей, которые хотели бы в этом так или иначе принимать участие.
Не могу не задать вопрос, который задает Натали. А может ли эта ситуация в Чечне стать триггером для развала России? Ну и для каких-то больше, скажем, расширим то, что спрашивает Натали, для событий какого-то следующего уровня, нежели один российский регион?
Триггером для развала, конечно, она не станет, потому что развал России произойдет не в результате того, что происходит в одном или в нескольких российских регионах, а в результате того, что Россия окажется глобально проигравшей в этой войне против всего мира, которую она сегодня ведет. Вот что окажется триггером, несомненно. Но прецедент, конечно, крайне неприятный, потому что, ну, действительно, там рядом существует Дагестан, например, о котором нельзя забывать ни на минуту, который в этническом смысле и в политическом смысле, может быть, еще более сложная территория. Там же Ингушетия, там же чего только и кого только нет. Там поблизости и каких только конфликтов не закоплено на российском Северном Кавказе. Участие этих северокавказских режимов в войне довольно странное. Я хочу напомнить, что в начале, когда война эта только начиналась, казалось, что эти вооруженные формирования, прежде всего чеченские, будут играть какую-то заметную, а может быть даже решающую роль во всей этой истории. военной, собственно, эпопеи. Нет, ничего этого не произошло. Они, в общем, находятся на периферии и участвуют в этих военных действиях совершенно бесславно пока.
А нет такого впечатления, что они просто решили не расходовать людей своих понапрасну, непонятно
ради чего? Я думаю, что если бы они могли чего-то там добиться, они бы свой кусок бы, конечно, оторвали. Но они убедились, что это сложно и что это обойдется им дорого. Поэтому они решили не расходовать. Ты совершенно права. Но это следствие того, что они попытались. Давай вспомним, как в начале войны они пытались. Шуму, пыли и съемок в ТикТоке было чрезвычайно много. Потом это все куда-то делось. Время от времени мы видим Абти Алаутдинова, который, собственно, один из претендентов сегодня, как говорят, на власть в Чечне, и у него есть там свои виды на это, на все. Но, в общем, это все, что осталось от этой военной активности северокавказских режимов, назовем их так. Вот. Я не думаю, что это будет каким-то большим триггером, но что это отвлекает силы, отвлекает внимание и, может быть, даже отвлекает войска, это для меня вещь понятная, и в этом смысле я бы сказал, что это очень позитивный фактор. Пусть немножко меньше будет тех, кто отправляется воевать в Украину, потому что их надо держать где-то относительно там, вот в тех краях, где-то на юге России, потому что бомбы это продолжает шипеть и разбрасывать искры в разные стороны. Мне кажется, что это позитивный фактор в условиях войны, и мне кажется, что как-то хотелось бы, чтобы он оказывал еще большее влияние на то, что в Украине происходит.
Закончим на этом. Спасибо большое. Это особое мнение на «Живом гвозде». До встречи через неделю. Пока.
Спасибо. Счастливо. До будущей среды.